если аккуратно подползти на животе к краю вот одной из самых высоких скал.
Решил сделать его своим тотемом.
Всем привет, это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
Меня зовут Наташа Жданова, привет.
У нас по разным причинам съезжает график выхода нашего подкаста, но мы продолжаем выходить. Второй сезон продолжается, мы собираем ваши истории. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал «Запись пошла».
Там уже больше 500 подписчиков.
Да.
Я так на всякий случай, это приятно.
Да, вообще спасибо всем, кто подписывается и участвует в этом подкасте, потому что там мы обозначаем темы следующих выпусков и собираем ваши аудиоистории. Присылайте их, мы ужасно радуемся каждой истории. И еще, конечно, надо вам сказать, что отзывы и оценки. Отзывы и оценки, отзывы и оценки. Пожалуйста, друзья, поставьте нам оценку и напишите отзыв.
Но это уже не в Телеграме, да, это уже да. В приложениях для подкастов, ну, в частности, в Apple Podcasts. Ну, а да. Сегодня мы сделали выпуск про путешествия. Закончился такой странный коронавирусный отпускной сезон или заканчивается, и есть ощущение, что мы в преддверии какой-то второй волны, наверное, коронавируса и возможного закрытия.
Цифры плохие, все плохо, как будто бы. В общем, скорее всего, нас еще ждет какое-то время этих карантинов и всего остального.
Да, и придется только вспоминать о каких-то поездках и путешествиях, несмотря на то, что возможностей в этом сезоне было немного. В основном люди путешествовали по стране, вот, но все равно какой-то движ был. Возможно, мы осенью и зимой будем вспоминать об этом как о свободе, в общем-то. То, что казалось когда-то не свободой, будет казаться нам свободой в ближайшем будущем.
Стандарты свободы меняются просто с нереальной скоростью.
Расскажи, как у тебя прошел вот этот летний сезон, куда ты успел съездить, успел ли куда-нибудь съездить?
Слушай, прекрасно. У меня, значит, внутренний туризм в квадрате, потому что я, собственно, никуда не ездил. То есть я перед всем этим коронавирусом проскочил в Барселону, там классно провел неделю, приехал во всю эту красоту, значит...
Сидел на карантине, я помню, это было весной.
Да, ага. Да, мы как раз записывали выпуск про карантин и вот про все вот это. Вот, а потом я никуда, собственно, не выезжал, даже за пределы Москвы не выезжал. Но из-за того, что я переехал в другое место, там, ближе к центру Москвы, и, в общем, у меня появился балкон. Это вообще очень хорошо, поэтому я готов к новой волне, на самом деле.
Ага.
В общем, смысл в том, что я абсолютно в комфортном для себя состоянии. Я как будто бы, значит, Москву заново узнаю, потому что...
Глубоко внутренний туризм такой.
Да-да-да-да.
Но за пределы квартиры с балконом ты же выходишь.
Конечно, да. Ну, как бы я там... У меня теперь появился велосипед, я езжу на велосипеде. Короче, абсолютно райское время лета в Москве, которое, к сожалению, заканчивается. Вот. Но у меня даже нет какой-то, ну, как бы, какого-то желания особо куда-то ехать, такой потребности. Мне прямо сейчас вот комфортно. Вот.
А ты вот так вот перестроился под новые обстоятельства, или ты, в принципе, такой домосед, и тебе не особо нужно куда-то выбираться за впечатлениями, ну, менять локацию, путешествие, вот это все для того, чтобы получать какие-то впечатления?
Не, ну, понятно, что, ну, как бы, не, мне нравится путешествовать. Вот, нравится ездить. Хотя у меня странное отношение с этим. Я люблю ездить в одни и те же места. Ну, типа, вот у нас сегодня подходящий выпуск, чтобы про это рассказать. Я, наверное, попозже расскажу про свои места, где мне классно. Вот, но вот этим летом, видимо, там, ну, условно, из-за обстоятельств, конечно, одно из этих мест стало Москва. Вот, мне прямо здесь кайфово. Вот. Но, возможно, это адаптивные механизмы, как бы, так работают. А у тебя что, Наташ? Какие у тебя дела?
У меня тоже было немного всего. Это тоже велик, тоже Москва. Новые маршруты, которые мы вместе с моим сыном Гришей развели в Москве в этом сезоне, от нашего дома до Строгинского затона. Каждый день там километров под 20 мы проезжали. Довольно приятные такие прогулки по городу на велике. Плюс у меня был летом Питер, а Питер — это всегда что-то новое, даже если ты в сотый раз туда едешь, это всегда какие-то новые маршруты. И была Ладога. И это какое-то невероятное впечатление. И, пожалуй, все. У меня были планы, я себе подбирала какие-то пешие, может быть, походы. Хотела сходить на Алтай, смотрела на Байкал еще, но что-то не сложилось как-то. Вот. Да, но с радостью целом... наблюдала, как мои всякие знакомые, фейсбучные, не фейсбучные, просто там друзья хорошие, едут путешествовали. В Крым в том числе, да. Вот. Но очень многие в этом году как раз разведывали Алтай, Байкал, и моя хорошая подруга Даша Горсткина рассказала для этого выпуска о своей поездке.
Главным приключением первым стала дорога на Ольхон, потому что именно остров Ольхон мы выбрали как такую точку нашей дислокации. Как туда добираться? Это, конечно, смешной квест, потому что добраться туда можно двумя способами, точнее, с двух сторон. С русской стороны, да, то есть если ты прилетаешь в Иркутск и едешь оттуда до Ольхона, либо с бурятской стороны, когда ты прилетаешь в Улан-Удэ и из Улан-Удэ уже добираешься также до острова. Мы почему-то выбрали Иркутск, уже, честно говоря, не помню почему сейчас. И, соответственно, есть маршрутки. Там главная задача — доехать до паромной переправы. Вы, собственно, грузитесь на машине, либо на этой маршрутке, на автобусе, на паром, и вас переправляют на сам остров Ольхон. В общем, от аэропорта до, собственно, деревни Хужир, где мы остановились, до нашего отеля, если так можно, да, назвать громко. Больше 5 часов. Самое, наверное, крутое впечатление было от поездки как раз на восточное побережье. Это была поездка на мыс Хабой. У нас была такая поездка, мы плыли сначала туда 4 часа на пароходике, довольно медленно останавливаясь у всяких разных скал. И причалили мы, конечно, в каком-то фантастическом совершенно месте, которое, наверное, на меня главное впечатление произвело. Я не знаю, как описать, но то есть это что-то с какими-то, не знаю, исландскими ландшафтами, может быть. В общем, мы подплыли и видим там несколько домов. Какие-то, в общем, лошадки пасутся, вокруг тоже что-то, какая-то скалистая местность и ничего больше. И мы так удивились, мы спросили нашего гида, собственно, что это, почему здесь люди... что это за дома, есть ли там кто-то. Он такой говорит: да, слушайте, это, в общем, самая удаленная деревня, она называется Узуры. Это такой поселок, единственный вообще населенный пункт на востоке Ольхона. И туда не проведено электричество, и все население этой деревни — это 9 человек. И, насколько я понимаю, все эти 9 человек работают на метеостанции. Деревня Узура, она при метеостанции. И там еще есть лаборатория института, Сибирского института земной коры. Я бесконечно про это думала, и до сих пор мне интересно. Ну, в общем, тут... цивилизация, с одной стороны, очень близко, а с другой стороны, тебе для нее все равно как-то нужно добираться, и не то чтобы это все какие-то удобные способы, да, там по воде или по земле, это в любом случае несколько часов. Ну, можно там на быстроходном катере куда-то наверняка доплыть, но тем не менее, там на УАЗике, наверное, тоже можно как-то побыстрее, но это не что-то, что ты, в общем, тебе рукой подать до людей. Нет, это 9 человек, метеостанция, Байкал, скалы и ничего больше. И вот там садится солнце, и нет электричества. Короче, это какая-то удивительная для меня деревня. И, наверное, мое такое главное впечатление. Мне кажется, что правда это такая минутка патриотизма. Путешествия по России не должны быть обязательно вынужденными, потому что у нас закрыты границы, но и потому что, правда, есть что посмотреть. Да, это требует некоторых преодолений, что уж там, и психологических, и финансовых, и прочих каких-то. Я не знаю, как это объяснить. Там можно долго, на самом деле, рассуждать о том, какая там инфраструктура, что-то еще. Вот. В общем, понимаешь, ты когда туда приезжаешь, тебе... ну, тебе становится наплевать, правда, наплевать вообще на все, в том числе на иногда специфических довольно людей, в том числе на там, какую-то тяжелую еду и однообразную, в том числе на конские какие-то цены в магазине совершенно, на обычные продукты. Иногда на то, что у тебя отключают свет автоматически и воду, потому что нет центральной канализации и водоснабжения на острове, ну, потому что это остров, опять же, да. И если отключили свет, то отключили и насосы, которые качают воду. И не работает ничего, ни душ, ни туалет. Но это если тебе повезло, и ты живешь в отеле, где у тебя, в принципе, есть душ и туалет, и они не на улице. Ты действительно на это все перестаешь обращать внимание, потому что у тебя вокруг... у тебя вокруг Байкал.
Блин, вообще, конечно, удивительно, как ну, эти все обстоятельства поменяли, ну, как бы, отношение, когда у тебя нет другого выбора, ты, собственно, едешь по России, и, ну, у меня, на самом деле, вот со всем этим связаны надежды, что, которые, скорее всего, не оправдаются, конечно, что у нас как-то сервис улучшится, и можно будет с таким же комфортом ездить по России, как и, не знаю, по той же Европе. Я не уверен, что это так быстро может произойти, но как бы кто знает, сколько коронавирусов нас ждет еще, поэтому...
Ну, не надо. Я готова мириться с таким сервисом, только не было бы коронавируса, новых коронавирусов каких-то. Я готова спать в стрёмных гостиницах и добираться до Альхона на каком-то страшном пароме много часов. Вот. А ну, для тебя это важный вообще, важный фактор, в каких условиях ты отдыхаешь? То есть тебе может испортить отдых, если, например, ты едешь в классное место, типа там Альхона, куда-то на Байкал, да, там ты ждешь, что будет природа, и вот экспириенс именно от этого, но вот что-то может подпортить впечатление, типа там плохих кроватей, плохой еды и так далее.
Мне кажется, что это все, знаешь... Это все у нас внутри, это ожидания. Ну, то есть если у тебя ожидания какие-то условно завышенные, и ты приезжаешь, и их не получаешь того, что ты внутри себя представлял, то, конечно, ты будешь напрягаться. И, конечно, я буду напрягаться, потому что мои ожидания были завышены. Мне кажется, вот эта история вообще с коронавирусом, она в том числе о том, что работа с собой здесь очень важна во всем этом. И в том, как сидеть дома несколько месяцев подряд, и в том, как начать кайфовать от привычных вещей типа дачи и вообще видеть в ней пользу. Ну, как бы это вопрос про внутреннюю работу с собой на самом деле. Mm-hmm. Вот.
Я предлагаю сейчас послушать историю как раз вот о том, ради чего стоит ходить в походы на природу и отказываться от всяких благ цивилизации.
Здравствуйте, меня зовут Александра. Как-то на майские праздники мы с ребятами поехали на озеро Вокса. Так вот, представьте себе такую картину. Раннее утро, лес только просыпается, ты сидишь укутанный пледом у костра, на горизонте водная гладь самого озера, и нет даже ветра. И где-то вдали камыши, а в камышах сидит птица-лебедь. Точнее, это была лебедушка. А где-то издалека с неба летит к ней именно лебедь. Она пела песни, как бы созывая его. И когда он к ней подлетел, она вышла из камышей, и они стали танцевать на водной глади. Для меня это было каким-то шоком, что ли, что природа подарила мне возможность быть участником подобной ситуации. Ведь мы погружены в рутинную жизнь, и когда ты становишься свидетелем каких-то природных явлений, которые происходят, пока мы, люди, как муравьи, бегаем в городе и решаем какие-то свои задачи, то это что-то магическое.
А ты слышал, Лев, такое слово staycation?
Нет, что это значит?
Это отдых внутри страны. И обычно это слово используют, когда... Использовали до коронавируса, когда у человека, например, нет денег, и он не может себе позволить поездку куда-то за границу, поэтому он остается, и это staycation. Вот. Сейчас это слово используют в связи с коронавирусом, потому что нет возможности никуда поехать по другим причинам, не по финансовым причинам. Вот. На самом деле, внутренний туризм — это такая история, которая случилась одновременно у всех, не только у россиян, и я решила узнать, как это происходит у людей в других странах, как они разведывают новые места внутри страны, и попросила свою приятельницу Наташу Суворову, которая живет в Ирландии, рассказать, как они провели этот отпуск.
Так сложилось, что сейчас я живу в Ирландии, и этим летом из-за пандемии накрылись путешествия не только для россиян, которые оказались заперты в России, но и для многих жителей других стран тоже. Поэтому в Ирландии была очень популярна такая тема, как staycation. Такая замена слова vacation. В общем, это поездка по стране. Вот в процессе моего стейкейшена мне удалось посетить самый загадочный регион Ирландии. Он называется Коннемара. Если помните, в моем детстве была такая песня группы Сплин, где пелось «Все, что мы знаем об Ирландии, мама, это Джеймсон, Гиннес и Коннемара». И когда я была маленькая, я все время думала, что за Коннемара? Я думала, какая-то капибара или это какая-то морская свинка. В общем, на самом деле это один из самых классных и интересных географических регионов Ирландии. Там совершенно уникальная природа, вот как раз вот эта страна холмов и болот. То есть ты едешь между горами, довольно невысокими холмами и такими остатками лесов. При этом этот регион, ну, я не хочу сказать заброшенный, но он очень не густо населен, поэтому есть ощущение, когда ты катишь на машине, как бы
в таком абсолютно сказочном, каком-то диком месте, оставленном людьми, это создает достаточно большое впечатление. Кроме того, именно в Коннемаре остался тот небольшой процент носителей ирландского языка, которых вообще-то в Ирландии уже практически не осталось во время, ну, то есть за время, что Ирландия находилась под британским игом, если можно так сказать. Ирландский гэльский язык был практически искоренен, и только в Коннемаре сохранились, говорят, его настоящие носители. Еще одно совершенно каноническое место Ирландии, второе по популярности во всей стране среди туристов, это так называемые скалы Мохер, Cliffs of Moher. Это потрясающая по своему виду череда горных скал, которые обрываются в море, и высота самой высокой из них составляет, по-моему, 240 метров. Но это такая довольно длинная горная гряда. В общем, около 10 километров точно там можно просто идти вот по вот этой вот длинной тропе вдоль берега. И, конечно, это совершенно непередаваемое ощущение, если аккуратно подползти на животе к краю вот одной из самых высоких скал и долго лежать, не шевелясь, смотреть вниз, то через какое-то время вся вот эта вот приморская фауна и птицы, которые там летают, начинают считать тебя частью ландшафта и пролетают очень близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. Ну, это был сильный экспириенс, когда ты лежишь, вот фактически ощущаешь себя каким-то какой-то точкой маленькой в огромном совершенно мире и представляешь, что эти скалы, этот океан были там много тысяч до нас и останутся, наверное, на много тысяч после нас.
Блин, у меня, конечно, прям полное ощущение какой-то новой созерцательности. Ну, то есть, типа, ты начинаешь обращать внимание на какие-то вещи, на которые раньше не обращал, просто потому что было много всякого шума. Ну, то есть, ты, типа, такой, поеду-ка я куда-нибудь, и у тебя дофигища вариантов, куда можно поехать. А сейчас, как бы, их не так много, и там в рамках страны, где ты живешь. Хотя нам в этом смысле, кажется, повезло, потому что Россия, блин, дико большая страна. Ну, то есть, типа, здесь очень много разного есть. Чего?
А максимально далеко, где ты побывал в нашей стране? Ну, то есть ты был где-нибудь там в азиатской части России?
Нет.
Или на русском севере, например?
Нет, не было. Это прям вот то, что я хочу сделать. У меня вообще есть идея когда-нибудь выкроить себе какой-нибудь месяц или даже полтора месяца и прям, а может быть, даже два, поехать прям по России и попутно разговаривать с разными людьми и записывать с ними разговоры. Ну, то есть у меня вот такая вот есть мечта чуть лучше узнать страну. Вот.
Классно, я с тобой.
Но
я могу монтировать.
Дальняя, давай. Самое дальнее, куда я ездил, наверное, это, ну, блин, это Калининград. Ну, типа, я вообще очень недалеко от Москвы отъезжал.
Ну, Калининград уже неплохо.
Ну, да, но, ну, да. Не знаю, я очень хочу на Камчатку, например, съездить.
Да, Камчатка. Я бы хотела и в Екатеринбург тоже съездить. И я была, знаешь, максимально далеко. Это Архангельск, наверное. Это русский север, это река Двина. И там совсем другая природа, совсем она какая-то широкая река, такая спокойная зеркальная гладь, ни на что не похожая, не похожая даже вот, ну, несмотря на то, что Питер вроде не так далеко, но это уже совсем другая природа. Угу. Вот, очень-очень красиво там. И я бы хотела куда-нибудь даже там в Дагестан поехать. В этом сезоне тоже супер популярное направление было город Дагестана.
Да, ну вообще, конечно, Россия в этом смысле прям очень разнообразная, мне кажется, тут прям путешествую и путешествую.
Слушай, а у тебя есть места, может быть, ты где-то слышал от кого-то или видел их в фильмах, где бы ты хотел побывать? Не обязательно в России. Вот прям какая-то точка на карте или несколько точек, вот где обязательно в жизни надо побывать.
Слушай, ну я, наверное, человек городской, поэтому я скорее вот по городам. Мне очень хочется в Нью-Йорке побывать, естественно, вообще в Америке, потому что я там не был, и, в общем, мне это предстоит, я надеюсь. Вот. Мне очень хочется еще раз побывать в Берлине, потому что там было несколько дней, и я ничего не понял. Вот. И кажется, что это город, надо его изучить. Я очень хочу в Португалию. Я хочу в Лиссабон.
Вот ты классно подвелся сейчас, потому что у нас, с одной стороны, сейчас будет тема, связанная с Америкой, с другой стороны, гости, которые рассказывают про эту поездку, они живут сейчас в Португалии. Это Соня и Влад. У них
вообще, кстати,
был...
на всякий случай, друзья, я не знал этого, правда. Это вот уровень моей подготовки.
И я знаю, что они побывали в месте, где я сама хотела бы оказаться. Лев, ты знаешь такое место, которое называется North Bend?
Not bad, я не знаю.
North. Но ты наверняка его видел. Ну, то есть тебе это название ни о чем не говорит, но наверняка ты смотрел фильм «Twin Peaks».
Да.
Ну, по крайней мере, какую-то там хотя бы одну серию. И вот заставка к фильму, представляешь, там такая гостиница стоит на холме, а внизу водопад. Ну, Twin Peaks — это вымышленное название, нет такого города. А снималось это неподалеку от Сиэтла, вот в этом местечке North Bend.
И мы туда попали как раз в тот момент, когда мы смотрели последний сезон Twin Peaks, самый ужасный вообще. Так получилось, что мы поехали в путешествие именно в это время, и вот по дороге очень ждали выхода каждой следующей серии и просматривали эти серии в палатке непосредственно практически в Twin Peaks.
В третьем сезоне есть известная, по-моему, 8-я или 9-я серия, от которой все сходят с ума, и мы как раз вот эту серию смотрели в палатке и просто офигели. Соня, как всегда, уснул наполовине.
Я досматривал... Это я тоже, я в обморок просто упала.
Я досматривал один, и просто когда все эти чуваки из нефтяные такие полезли, все эти демоны, это было очень-очень-очень. Но как бы там история еще была в том, что мы в палатке очутились в таком очень странном месте. Мы искали кемпинг и долго его не могли найти. Там были с нами какие-то там еще приключения разные. Мы ехали-ехали по дороге, и вдруг эта дорога прям просто уткнулась в какие-то ограждения, и было написано: ничего дальше нет, разворачивайтесь.
Да, да, road closed. Просто, да, ровно вот как в кино, то есть это тьма, огромный совершенно над тобой вот массив этих деревьев, и единственный кемпинг, который нам доступен, чтобы мы хотя бы вот просто поставили свою палатусечку и поспали, он был вот, вот на этой единственной дороге, которая была закрыта. Вообще нужно понимать, как вообще вся эта местность это выглядит. То есть это такая лесная, не знаю, как назвать, конгломерат каких-то крошечных городишек или скорее даже сел, и вот между домами большие очень пространства, и люди, которые там живут, они вот совершенно не похожи на тех американцев, которых мы себе хорошо представляем здесь. Веселые, улыбчивые ребята. А здесь это конкретно, это прям дровосеки с мрачными абсолютно лицами в шляпах, которые совершенно тебе не улыбаются при встрече и вообще смотрят на тебя вот ровно тем взглядом, который ты вот представляешь себе, вот смотрели бы на меня, если бы я реально попала в этот сериал. То есть...
Это ребята из 8-й серии, да?
Да-да-да, привет. Но нет, конечно, Соня сгущает краски, на самом деле нет, но когда ты оказываешься в таком месте, плюс вот с этой как бы линчевской атмосферой в голове, то ты, конечно, начинаешь все время искать вот эти вот совпадение и по атмосфере, и в итоге, конечно, оказываешься абсолютно, то есть линч тобой абсолютно овладевает и как бы просто руководит твоими действиями. Короче говоря, в этом лагере мы были...
Можно я расскажу эту историю?
Да, давай.
Короче говоря, когда мы поняли, что никакого кемпинга мы не найдем, мы просто увидели случайно единственный какой-то свет, поворот, ну вот здесь какое-то, типа, место, где для кемперов есть стоянка, и можно там кемпер зарядить и там взять воды, и мы туда заезжаем на нашей машине, никого нет, мы решаем просто поставить палатку, потому что уже ночь, и нам все равно придется ночевать. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется хозяин этой земли, мы начинаем с ним разговаривать, а он такой, знаешь, улыбается тебе, причем очень приветливо, а глаза абсолютно такие застывшие. Вместо с ним, значит, его жена, которая не выходит из машины, и вот они остановились, и этот человек говорит: конечно, конечно, оставайтесь, поставьте вашу палатку, но если вам нужно очень воспользоваться интернетом там или что-то еще, вот вы приходите к нам там вот в главный дом, вы приходите, и стоит, и молчит.
А да, мы уже понимаем, да. Странные, в том, да, смысле, если что, вроде
странные.
Они говорят: ребята, все нормально, но при этом они явно от нас чего-то ждут, вообще офигели от того, что мы залезли на их private property и тут разбили палатку, хотя у них такая классная, зеленая, там большая территория, но
потом
при
уже
этом,
утром
да,
узнали,
потом
уже, когда...
Но при этом как бы явно для них это вообще, ну, как бы нонсенс какой-то, что какие-то приехали чуваки, русские, кто, как, что,
да,
и хотят тут просто переночевать, вдруг ни с того, ни с сего.
Да, но для меня-то они, конечно, были героями Twin Peaks, потому что их поведение было дико странное, то есть они вроде очень настойчиво, во-первых, приглашали нас в дом, и это, я прям чувствовала, что, господи, я вот, вы знаешь, интуитивно, ты понимаешь, что человек вот смотрит на тебя, и он на самом деле глаза его говорят совершенно другое.
Мы, конечно, немного напряглись от этого всего, это было довольно...
Я очень боялась, да, продолжения, потому что я все время, лежа уже в палатке, пока уже Владик запускал серию, я понимала, что в любом... То есть я не чувствовала себя в безопасности, мне казалось, что эти люди сейчас вокруг этой палатки уже что-то устраивают, какую-то ловушку.
Подожди, это получается ночь, вот эти дугласовые пихты, вот эти вот, которые как в начале на заставке сериала. Вы одни в палатке, в ночи, какие-то странные люди, которые к вам подошли.
Ну, то есть мы...
Это хозяева.
Не было желания все-таки продолжить искать кемпинг.
Нет, ну, то есть мы... Нет, на самом деле, как бы мы этот кемпинг как бы нашли. То есть мы же смотрели его на Google карты, на кемпинг. Мы туда приехали, на это. А оказывается просто, что это такой кемпинг как бы для своих. То есть это кемпинг для банкетов, знаешь, или кемпинг для каких-то мероприятий. Он вообще закрытый и вообще как бы... То есть он выглядит очень мило.
Это утром стало понятно.
Но да, но как бы внутри особо людей нет, и мы вроде... А мы так как мы приехали ночью, мы все время такие как бы путешественники, мы начинаем искать ночлег в 8 вечера, когда уже темнеет. И это, конечно, наш косяк был, что мы такие валились к людям.
На самом деле, вот ночью это место выглядело для меня вот дико страшно. То есть вся вот эта атмосфера этих гор, такая мрачная красота, знаешь, такая абсолютно вот холодная, магическая какая-то. Ты там чувствуешь себя, конечно, не человеком, который тут приехал, знаешь, на природу, а природа просто так и быть тебе разрешила здесь побыть, вот этим людям построить этот какой-то кемпинг, но нет никакой гарантии, что этот лес тебя не захватит как-то по-другому, по крайней мере, с точки зрения чувств.
Но по итогам посещения этого места есть ощущение, что оно само по себе вот так энергетически устроено, или это все-таки мы начинаем придумывать об этом, потому что мы знаем вселенную Линча?
Я думаю, что для нас это очень разные ответы будут. Пусть Влад скажет, я думаю, у него
все... Мне кажется, что это, знаешь, как такая как бы петля. То есть понятно, что Линч, наверное, где-то там сгустил краски, где-то как, но какой-то inspiration, очевидно, он откуда-то взял. Да? Ну, не просто так его из головы придумал, хотя он, конечно, талантливый художник, или что говорить. Короче говоря, понимаешь, вот не знаю, как у кого при просмотре Twin Peaks, но вот какой-то ужас, вот просто вот именно словом «ужас», описываемую атмосферу этих лесов, ты чувствуешь, когда смотришь Twin Peaks. И ровно этот же ужас ты чувствуешь, когда ты в этих лесах. И на самом деле как бы непонятно, что, где яйцо, где курица, да, что первее, но очевидно, эти вещи прям вот сопоставимы друг с другом. Ты узнаешь их. Вот ты как бы есть вот этот вот эффект узнавания, когда ты там, и ты такой думаешь, блин, понятно, откуда все. И оказавшись в этих лесах, не очень понятно, что конкретно ты чувствуешь. Ты чувствуешь какие-то линчевские вот эти вот мотивы, или ты чувствуешь просто ее дикость вот в таком как бы первозданном виде.
Мне кажется, что Линч на самом деле тоже увидел, и вообще эти судьбы людей, которые у него там вот живут в этом странном городе с этой странной атмосферой, они тоже своего рода заложники какого-то этого духа.
Ну да, то есть как бы вот у Линча, мне кажется, у него его, вся его эта штука, вот это электричество, да, то есть его, он все время как бы показывает тебе какую-то потусторонность. Он тебе все время показывает о том, что рядом с тобой, может быть, в том же самом месте, где ты живешь, есть другой мир. Ты его можешь как бы замечать, можешь не замечать. Он может пересекаться с твоим миром, может не пересекаться. Но до него реально один шаг. И ты вот как бы можешь... Непонятно, что это за шаг. То есть можно как бы съесть грибов и там оказаться, а можно сильно перепугаться в лесу там оказаться, а можно еще что-то сделать. И в этом смысле, конечно, поездка в, вот в те места, она тебе четко дает понять, да, это другой мир прямо здесь, и ты как бы можешь в нем оказаться, его почувствовать, да. Он действительно другой.
Есть вещи, которые там реальные, типа вот этого кафе, в котором...
Ну вот про кафе я как раз и хотела спросить. Пончики они там все время ели, вишневый пирог, и пили чертовски вкусный кофе. Вы что-нибудь попробовали?
Да, мы заказали, конечно, кофе и яблочный пирог с мороженым. Кофе такой же дрянной, как в большинстве таких кафе. Просто невозможно пить, такая, знаешь, жижа безвкусная. А пирог божественный просто был. Вообще, мы стучали ложками.
В вашем внутреннем рейтинге вот это место по уровню жути, которую вы испытали, там, не знаю, вот всего этого катарсиса, на каком месте это местечко? Что-то подобное где-то случалось еще?
Ощущение, что вся эта штука, это, а, немножко декорация, б, ты там один, и абсолютно точно что-то здесь не так. И вот как бы вот это чувство, что-то здесь не так, вот меня... Ну, то есть оно было такое привлекательное, вот
Ну, то есть ты там немного сталкер, и все это, конечно, какая-то зона, ты ее каким-то образом исследуешь, она удивляет тебя своими подробностями, своими неожиданностями, своими какими-то, не знаю, штуками. Но если как бы говорить об ужасе, который с нами случился, то мне кажется, все-таки, вот я не могу сказать, что то место вокруг Твин Пикса, вот не сказать, что прям вот вокруг него леса какие-то необычные леса, там на самом деле везде они такие. И я думаю, что прям вот если совсем по чесноку, то... Ну, по большому счету, как бы, если бы нам сказали, что это место где-то там за 100 километров в другом месте, мы все равно поверили и то же самое бы испытали.
Ну, мы
то
бы не вот... видели лесопилку, водопад.
Ну, и... да. Но по большому счету, вот, знаешь, есть... Я на самом деле верю, что есть прям вот места силы, да, вот есть именно место какое-то, в котором прям вот что-то там внутри происходит. Там для меня, например, такое место Никола-Ленивец. Вот я точно знаю, что по церкви в Никола-Ленивце что-то есть.
Я тоже.
Понимаешь?
Я тоже обожаю это место.
Ядерный реактор там работает, и что-то вот там есть такое. И ты никак не можешь мимо этого пройти, да? Вот ты как бы, ты можешь, конечно, смеяться над этим, доказывать что-то еще. Ну, короче говоря, это какая-то личная вера. Вот как, не знаю, как в посторонней силы. Веришь или не веришь, да?
С Никола-Ленивцем я согласна полностью. Это какое-то космическое место. Там абсолютно меняется ощущение пространства, времени. Вообще как-то ты меняешься.
Да. Вот если брать Никола-Ленивец за реперную точку, то местность вокруг Твин Пикса не такая.
Для тебя.
Но такая... Для меня, я же про себя рассказываю.
Вот, это
но
важно. Для,
но, условно говоря, мне кажется, такой местностью вообще весь северо-запад Америки, все ее леса, то есть вот вся дикая природа Америки, все национальные парки, начиная с Йеллоустоуна, заканчивая этим Олимпиком, и плюс Йосемити туда же, вот, вся, вот все вот эти туристические места, куда все все время едут, мне кажется, они все такие. Ну, то есть, если это можно назвать огромным одним большим местом силы, то это будет так.
А я вот хочу добавить, что для меня, конечно, оно вот ровно такое, как я его представляла в этом детстве, и, может быть, это все наоборот, да, что я туда приехала, и это как, знаешь, как запах какой-то, вот ты чувствуешь, не знаю, запах каких-нибудь сушеных яблок, и немедленно переносишься в то время, когда они для тебя, вот, вокруг тебя составляли какую-то важную элемент, не знаю, твоего кухня бабушки, там, не знаю, какой-то, и вот для меня эти все атрибуты вот этого детства, они там, как я, конечно, их сразу нашла, потому что я помню этот момент, когда мы выходим, я вижу этот водопад, и у меня просто внутри, вот, знаешь, вот я все, я выпрыгиваю из тела и немедленно совершаю этот прыжок в 6 лет, когда я сижу просто вот так вот в диван из последних сил просто держусь за эти ручки, бабушка мне говорит, иди спи, что ж ты там типа мучишь, потому что они, естественно, все смотрели. А для меня, я не могу оторваться, я просто вот пребываю в этом ужасе и не могу остановиться, и уйти не могу, я просто парализована красотой и кошмаром происходящего, при этом ничего не понимаю. И вот это сразу же вернулось. И, конечно, если для тебя Линч много, значит, для тебя это прям какой-то пласт, не знаю, мир твой, и ты видишь за ним нечто большее, чем как просто сюжет, который надо распутать, то это место, конечно, просто вот, да, туда обязательно нужно ехать.
А у тебя есть места силы, Наташ, твои какие-то, где тебе прям классно, где ты чувствуешь?
Вот как раз мы и начали с Владом об этом говорить, что Никола-Ленивец — такое место, которое меня очень сильно впечатлило, и мне кажется, что там, правда, есть какая-то странная энергия, энергетика. Никола-Ленивец — это, если что, если кто-то не знает, это такая деревня неподалеку от Москвы. Она находится в Калужской области. Ехать туда часа 3, наверное. Вот. Там каждый год проходит фестиваль «Архстояние», река Угра, холмы, леса, ширь, и повсюду стоят вот эти вот необычные, созданные художниками, в частности, Николаем Полисским, который все это место и придумал, арт-объекты. Это называется ленд-арт. И вот ты идешь, поле, и стоит этот вселенский разум. Они, вот эти вот арт-объекты, они как бы дополняют это пространство. И с одной стороны дополняют, с другой стороны выражают суть этого пространства. Там, правда, очень необычно ты себя чувствуешь. Вот, наверное, я не так много путешествовала по разным местам, и уж тем более там по местам силы. Некоторые люди ездят куда-то в Казахстан, куда-то в горы. Есть специальные какие-то места, которые, ну, типа паломнические, куда ездят люди наполняться энергией. Я в таких трипах никогда не была, но вот единственное место, где я побывала и где я почувствовала что-то необычное, это вот Никола-Ленивец. Не знаю, место силы это или нет, но... Там, правда, ты себя как-то иначе ощущаешь. Поэтому очень рекомендую туда поехать, там побывать.
можешь меня спросить про мои места силы, я сейчас такое расскажу.
Ну, да, а ты чего? Где бывал? Что ощущал?
Короче, место силы моего последнего полугодия — это Фрунзенская набережная, как ни странно. А в карантин я, собственно, имея пропуск ИП, и имея возможность ездить на машине, я, значит, доезжал до Фрунзенской набережной и садился. Там есть такое местечко, где, ну, как бы, там такой спуск, и там можно сидеть на камне. Вот я садился на камень и абсолютно минут 30 просто сидел и смотрел, как плывут какие-то кораблики, и ужасно кайфовал. Вот это я прям понял, что вот оно место силы. Вот. Ну, а если серьезно, то, наверное, для меня сейчас место силы... Опять же, я не очень понимаю, как бы, смысл этого выражения, потому что, ну, как бы, предполагается, как будто бы там должны какие-то быть потусторонние энергии, которые тебя, значит, там как-то будоражат и будоражат других людей. То есть что-то про... Такое ощущение, что это что-то про маркетинг в каком-то смысле. Ну, то есть, типа, что...
Ну, то есть ты не веришь в эту историю, что некоторые места наполнены какой-то такой энергией, ну, априори, неважно, с какими мыслями ты туда приехал, то есть ты не думаешь, что действительно на Земле есть какие-то такие места особые.
Вот мне кажется, что они просто не на Земле, они внутри тебя. Ну, то есть, типа, что место силы внутри тебя. Цитаты великих, сейчас лютня должна аккорд сыграть.
Ты вот. Сегодня, ну, есть... такой философствующий подкаст.
Абсолютно, нет, я просто карантин меня, в общем, не знаю, если честно... Это ужасно звучит, но для меня карантин какое-то благо. Именно для меня внутренне. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что как бы куча всяких проблем, там проблемы в экономике, проблемы со всем остальным, но внутри как будто бы я, как говорят, природа очистилась, вот она как бы очистилась внутри меня, и я какой-то поймал в этом смысле дзен. Вот. Mm-hmm.
Но я с тобой согласна вот с этой идеей, что не обязательно куда-то ехать далеко и где-то искать что-то такое особое. На самом деле очень много мест поблизости, достаточно выйти там на какую-нибудь любимую набережную. Я люблю вот гулять по Крылатским холмам, которые недалеко от моего дома. Вот. Главное не попасть под велосипедистов, потому что там велотрасса, велотрек, и ты такой весь идешь в дзене, потому что холмы, красота, Москва-Сити, ты с высоты, там очень красиво, ты с высоты видишь весь город, все в огнях еще вечером, какой-нибудь велосипедист такой проносится, там тренируется просто. Uh-huh. Вот, это прекрасное место, и я хочу закончить, наверное, эту мысль как раз историей, которую нам прислал Николай. Она ровно об этом.
Я сам из небольшой сибирской деревни, и в детстве мне нравилось гулять березовую рощу, которая находилась рядом с моим домом. Однажды осенью я прогуливался по роще и наткнулся на необычное дерево. В то время как окружающие деревья были уже с пожелтевшими листьями, вот эта береза, она стояла с зелеными листьями. Там ни одного желтого листочка. Мне это показалось таким странным и вместе с тем очень притягательным. И я как человек, который обожал мистику, и со своим подростковым максимализмом решил сделать его своим тотемом. И с тех пор я регулярно приходил к этому дереву, оставлял печеньки, там, хлебушек, и просил его дать мне сил, там, сдать экзамен, дать мне сил перед каким-то большим мероприятием. И надеюсь, что когда у меня представится возможность вернуться к родным краям, я обязательно вернусь в эту рощу.
Классно, ребята, классно, что вообще можно перемещаться. Даже с учетом всех границ, с учетом всех этих проблем, можно перемещаться, даже вот на балкон можно переместиться. Это уже
я так и знала, что ты сейчас к этому подведешь, конечно. Даже в пределах своей квартиры.
Да.
Если нас действительно ждет сейчас новая волна коронавируса и очередной локдаун, ну, это все можно как-то перетерпеть, пережить.
Да.
Да, что на самом деле даже небольшой дачный участок становится тем местом силы, который по-настоящему нужен и который подпитывает. Или, не знаю, камень на набережной.
Поэтому что вам сказать, друзья? Помимо того, что нам надо поставить оценку, написать отзыв в Apple подкастах и в Кастбоксе или где-нибудь еще, где вы слушаете подкасты, поделиться этим подкастом в сторис. В общем, все вот это вы знаете прекрасно. Наверное, хочется закончить тем, что все будет хорошо.
Обязательно. Очень скоро.
Да, хороших вам путешествий и внутри себя, и снаружи, и везде, и внутри страны, и где-нибудь еще. Вот.
Всем спасибо и пока.
Пока.